Утренний эфир «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Ну, время учебы у меня занимает. Ну, на выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
Альма-матер, легкая ладья.
В новгородской студии Львов Лазина доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Летний университет Совета государств Балтийского моря закрыл свою работу. В Новгородском университете и более 20 студентов из Беларуси, Германии, Польши, Китая и Великого Новгорода, которые проходили в нем обучение, получили сертификаты. Уже с завтрашнего дня в Новгородском университете стартует летняя приемная кампания 2018. В этом году ее начало омрачено весенними известиями о том, что не все направления подготовки в ВУЗе прошли аккредитацию, так что и родители, и выпускники школ волнуются. Хотя будущим первокурсникам беспокоиться не о чем, заверил нас ответственный секретарь приемной комиссии Феликс Груздев. Сотни пионов расцвели на днях в Политехническом колледже. Там работала традиционная цветочная выставка, и можно было даже увидеть новый сорт под названием «Господин Великий Новгород». И рубрика о русском языке начинает сегодня новый радиосериал «Свое и чужое». В мире насчитывается более 7000 языков. Мы относимся к индоевропейской языковой семье, и что у русских свое, а что чужое, будем узнавать. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Летний университет Совета государств Балтийского моря закрыл свою работу в Новгородском университете. Он действовал неделю на территории Антонова, и в его программу входили лекции, тренинги, мастер-классы, презентации проектов слушателей, многочисленные экскурсии по историческим местам. Более 20 студентов из Беларуси, Германии, Польши, Китая и Великого Новгорода проходили обучение в этом летнем университете. Вашему вниманию репортаж. Репортаж церемонии вручения им сертификатов.
Анастасия Савельева.
21 студент из Беларуси, Польши, Германии, Китая и Великого Новгорода получили сертификаты о прохождении обучения в летнем университете Совета государств Балтийского моря. А вручали их генеральный консул Польши в Санкт-Петербурге Анджей Хаткевич, консул Швеции Мортен Франкбю и исполняющий обязанности ректора Новгородского университета Юрий Боровиков, который и поздравил слушателей.
Мне очень приятно присутствовать на этой церемонии. Я честно скажу, что я испытываю приятные ощущения, приятные эмоции. Мы начали очень интересное, на мой взгляд, важное дело в части межрегионального сотрудничества. Я хочу вас сегодня всех заверить и сказать это публично, что мы будем продолжать это дело. Всех вас поздравляю с получением сертификатов. Уважаемых гостей, консулов, добро пожаловать в Новгородский университет.
В недельную программу входили лекции на экономические, исторические, экологические темы, а также темы межкультурной коммуникации. Их вели не только новгородские преподаватели, но и их зарубежные коллеги. Были тренинги, презентации проектов слушателей, многочисленные экскурсии по историческим местам, знакомство с археологией и народной культурой. Кстати, завершалась программа поездкой в Старую Руссу. И вот о впечатлениях удалось расспросить одного из приезжих гостей.
Сергей Алексей, студент Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова из Беларуси.
Мне бы хотелось услышать о том, какие самые яркие впечатления вы вынесли от учебы в летнем университете в Великом Новгороде.
Впечатления все яркие, наверное. Это был, ну, огромный опыт. Мы не скучали совсем. Такой просто калейдоскоп событий какой-то. Все 7 дней. Каждый из них был особенным. И даже нельзя выделить какой-то, потому что каждый день был насыщенный максимально. Мы активно проводили время, дискуссировали, посещали музеи, ходили на выставки, сами ходили по городу, проводили экскурсии сами для себя, знакомились с ребятами, гуляли с ребятами из Новгорода. В общем, это было очень круто, очень качественно организовано.
Вот вы здесь собрались, у вас больше 20 человек. Mm-hmm. Вы все-таки одинаковые или очень разные?
Поначалу казалось, что есть какие-то отличия, хотя когда прошло пару дней, все начали общаться друг с другом, и никаких вообще различий, барьеров, границ между нами вообще не было. Все просто люди, живые, молодые студенты, у нас много общих тем, какая разница, кто какой национальности.
Добавлю, что и генеральный консул Польши в Санкт-Петербурге Анджей Хаткевич и консул Швеции Мортен Франкбю встретились в этот день с исполняющим обязанности ректора Новгородского университета Юрием Боровиковым. Речь шла о перспективах сотрудничества с вузами этих стран и возможной помощи консульств в этом вопросе. Уже с завтрашнего дня в Новгородском университете начинается прием документов от абитуриентов, то есть стартует летняя приемная кампания 2018. В этом году ее начало омрачено весенними известиями о том, что не все направления подготовки в вузе прошли аккредитацию, так что и родители, и выпускники школ волнуются. Хотя будущим первокурсникам беспокоиться не о чем, заверил ответственный секретарь приемной комиссии Феликс Груздев. Все направления бакалавриата и все специальности аккредитованы. Эти другие подробности мы и уточняли в разговоре с ним.
Феликс Александрович, снова приемная кампания в Новгородский университет не за горами. Сразу скажу нашим радиослушателям, что до начала разговора вы сказали, что в приемную комиссию поступает очень много звонков от родителей. С чем обращаются, что спрашивают чаще всего и чем вызвано беспокойство? Может быть, вот недавними результатами аккредитации, например?
Ну, абсолютно правильно. Просто прошла информация, что ряд направлений подготовки не аккредитации. Отсюда родители и даже дети беспокоятся, как будет проходить приемная кампания, будет ли прием. Вот исходя из этого, я хотел бы сказать следующее. Контрольные цифры приема у нас выставлены еще в октябре 2017 года. Менять их никто не собирается и не будет. Поэтому мы осуществляем прием в соответствии с лицензией, которая у нас есть. Она у нас бессрочная. Лицензия где-то примерно на 250 направлений специальностей. Полная лицензия имеется в виду. А прием в этом году будем проводить на 41 направление подготовки по бакалавриату, 5 специальностей и 26 направлений магистратуры. То, что мы проходили аккредитацию, у нас аккредитованы все направления бакалавриата и специалитета, а также специальности среднего профессионального образования. А из 26 направлений магистратуры не получила аккредитацию только 4. И мы уже ведем работу о том, чтобы по истечении установленного срока, это через год, заново восстановить аккредитацию. То есть причина неполучения аккредитации, скорее всего, была не в том, что программы плохо подготовлены. Просто на ряде направлений, а именно вот те, которые попали, юриспруденция, экономика, педобразование, там очень много профилей. Ну, на педобразовании порядка 10 профилей, в экономике порядка 8 профилей. Так вот, не на всех профилях есть студенты. То есть госбюджетный прием объявляется, скажем, на один профиль, а остальные идут на платной основе. И не всегда на платной основе поступают студенты. Так вот, если студентов нет, то, естественно, аккредитировать нельзя. Поэтому на будущее, на прием уже, который будем объявлять на 2019 год, там будет сокращение профилей. Просто-напросто. Поэтому сейчас, я бы сказал, родителям волноваться не надо. Надо просто сдать хорошо ЕГЭ и поступать, а прием будет осуществляться как всегда.
Ну, как всегда, это значит в какие сроки?
Мы начинаем прием документов с 20 июня. Со всеми сданными результатами ЕГЭ это до 26 июля. Если лица имеют право сдавать вступительные испытания в форме, установленной вузом, это обычно лица, имеющие профессиональное образование, ПТУ, техникум, колледж, высшее образование, то они подают документы до 12 июля. С 12 июля начинается вступительное испытание в соответствии с расписанием. На нашем сайте можно будет посмотреть все это дело.
Хоть вы и упомянули о том, что контрольные цифры тоже выставлены на сайте, но давайте не будем отправлять наших слушателей на сайт, а просто произнесем, что это за контрольные цифры и каковы они в сравнении с прошлым годом, позапрошлым.
Так, на 18 год у нас прием в бакалавриат 670 человек. Это очная и заочная форма. На специалитет 155 человек, на магистратуру 135 человек. Всего суммарный прием 956 человек по программам высшего профессионального образования. Если сравнивать с прошлыми годами, то разница невелика. Какой-то, скажем, год было больше в бакалавриате, в какой-то больше в специалитете, в какой-то больше в магистратуре. Но в среднем мы каждый год имеем примерно такой план приема.
Ну, в этом году больше куда? Бакалавриат, магистратура, специалитет?
В этом году, если сравнивать с прошлым годом, чуть-чуть больше на специалитете, чуть-чуть меньше на бакалавриате.
А вот что касается самих направлений, были ли какие-то, допустим, резкие увеличения на одно направление и резкие уменьшения на другое направление?
Таких резких движений нет. Всегда примерно, ну, в течение последних 5 лет на каждое направление контрольные цифры идут одинаково. Просто контрольные цифры выделяются в соответствии с законом образования. А там на определенное количество людей в возрасте там, от 18 там, до 30 лет должно быть определенное количество студентов. Поэтому здесь больших разбросов не может быть.
Будет ли вестись прием на какие-то новые направления?
Бизнес-информатика у нас открывается, но это в основном на платной основе, там госбюджетных цифр нет. То есть она уже аккредитована, и мы можем проводить прием на бизнес-информатику. Но это цифровая экономика, это достаточно интересное направление, но пока не очень раскрученное, по крайней мере у нас. Вот это, пожалуй, новое.
Что поменялось в правилах приема или ничего не поменялось в компании 2018 года?
Ну, по отношению к прошлому году особых изменений нет. Точно так же должны подавать оригинал и заявление о согласии на зачисление. То есть только при наличии этих двух документов возможно зачисление.
И точно так же в 5 вузов, в каждом
5
на 3.
Вузов, да, все это без изменений.
Льготами по-прежнему пользуются?
Ну, только определенные лица. Это дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей. А дальше уже олимпиадники, они идут совсем по другой категории.
Ну, это тоже льготники.
Льготники – это лица, имеющие, скажем, особые права. Если они победители Всероссийской олимпиады школьников или из списка олимпиад, утвержденным Российским советом олимпиад школьников, то тогда у них есть определенные особые права. Либо они зачисляются без вступительных испытаний, вне конкурса, либо они получают 100 баллов по профильному предмету. Ну, это надо смотреть в зависимости от категории олимпиады.
Теперь что у нас происходит с целевыми направлениями, так скажем, с целевым набором? Он же всегда начинается как-то загодя, да, и люди уже должны с договорами сюда как-то подходить. Вот поясните еще раз эту ситуацию.
Целевой прием, он пока остается без изменения, там планируются какие-то изменения. Пока оформляется договор о целевом приеме между направляющей организацией и вузом. Заявки принимаются обычно до 1 марта. Мы на базе этих заявок формируем суммарную заявку по университету. И в апреле месяце мы ее отправили в Москву.
А много ли у нас заявлено вот согласно этому списку?
Где-то порядка 150 человек из 670. То есть это примерно 1/4.
И вот согласно этим договорам, опять же, да, с которыми к вам подходили, куда люди с целевыми направлениями идут?
Ну, чаще всего и много идет на медицину, лечебное дело в основном, педобразование. Ну и понемножку там разные специальности в гуманитарном институте. Инженерные специальности в основном это оборонная промышленность, это квант и специализированное бюро по релейной технике. Они заказывают, и для них министерство выделяет отдельные персональные места для этих организаций. Ну а все остальные там, так сказать, понемножку. И философия есть, и история есть.
А хотелось бы сельское хозяйство, наверное.
Ну хотелось бы, конечно. На сельское хозяйство, к сожалению, из года в год очень мало целевиков. Но есть там единицы. Кто-то на агроинженерию, кто-то на агрономию. То есть не в таком количестве, если там на медицину у нас заявка от нашего Министерства здравоохранения 60 человек, то на сельское хозяйство 1-2. Все. Вот и считайте пропорции.
То есть Институт сельского хозяйства и природных ресурсов опять будет испытывать, я так понимаю, недостаток в абитуриентах?
По заявлениям-то они всегда подают достаточно много заявлений. Другое дело, они поступают не только на сельскохозяйственные специальности, они поступают на медицинские специальности, они поступают на некоторые специальности педобразования. Куда они разбегутся? А по заявлениям-то там всегда все закрыто.
Так я не по заявлениям имела в виду, а вообще по людям, конкретным людям, которые туда придут.
Конкретные люди, конечно, там всякие бывают моменты, но будем надеяться, в этом году мы пройдем нормально.
Ну, вообще, как прогнозируете, каким будет лето? Более сложным, чем обычно? Все-таки руководство в университете сменилось. Может быть, это повлияет? Все-таки аккредитация, слухи, они, знаете, идут, и не всегда, наверное, ну, может быть, человек реально оценивает, как это на самом деле.
Приемная кампания будет непростой, и в первую очередь вот не совсем правильно понимают результаты аккредитации. Люди восприняли это не совсем так, поэтому надо объяснение, поэтому очень частые звонки, а что у нас с этим, что с этим, то есть аккредитация есть или нет. Абитуриентов, как правило, магистратура волнует пока очень мало. Их интересует бакалавриат и специалитет, потому что магистратура – это уже следующий этап, второй уровень высшего образования.
Да, и давайте повторим, что у нас аккредитованы все специальности среднего профессионального образования, все направления бакалавриата, да, и все специальности высшего образования.
У нас аккредитовано 41 направление подготовки по бакалавриату.
На них и будет вестись прием.
На них и будет вестись прием. 5 специальностей и 26 специальностей среднего профессионального образования.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет» и к теме яркой и ароматной в прямом смысле слова. Новгородский цветовод Иван Васильев вывел новый сорт пиона и назвал его в честь любимого города «Господин Великий Новгород». Цветок с необычным окрасом могли увидеть на днях все посетители, прошедшие в Политехническом колледже традиционной выставки пионов. Полюбоваться ее ароматными экспонатами успела и наш корреспондент Ольга Осипова.
Господин Великий Новгород.
Да, в Москве ему присвоили, зарегистрировали сорт. Первый в России, и то гибрид. Это вообще, понимаете, японцы не могли, американцы не могли. А вот он смог.
В Новгороде смогли.
В Новгороде смогли. В Москву пригласили. Вот он только что сегодня с Москвы с выставки зарегистрировали гибрид его. Вот он.
Какие мазки! Вы обратите внимание, словно перышки.
Лолипоп отдыхает.
Да.
Лолипоп отдыхает.
Да, да.
Нововведение нового сорта пиона у новгородского коллекционера Ивана Васильева ушло 10 лет. Скажите много? Вовсе нет, убеждает теперь уже признанный селекционер. Как ни странно, работал Иван Яковлевич всю жизнь в другой сфере, совсем далекой от цветоводства.
Я не профессионал никакой в этом области, я чистый технарь. Всю жизнь проработал в одном и том же институте НИИ радиокомпонента в качестве ведущего инженера.
Ну, интересное увлечение для мужчины, да еще и технического склада.
Очень редко, да, я сам удивляюсь. Сам удивляюсь, почему мне это нравится, а вот другие мужчины равнодушны, им это без разницы. Я плотно начал заниматься пионами, когда вышел на пенсию. Позвонил самому главному нашему авторитетному пионоводу Доброву. Я говорю, хотелось бы попробовать сила в селекции. Но, наверное, поздно, потому что нововведение сорт требуется 10 лет. А мне было тогда 65. Он говорит, да никогда не поздно. Пробуй, может, что и получится. Ну, вот я и начал. Значит, селекцией я занимаюсь всего 10 лет. Это очень мало. Например, Андерсону нововведение сорта Афина, селекционеры все знают, потребовалось 23 года, чтобы вывести.
Сложно было получить такого красавца?
Так, если бы это не было сложно, то они давно бы были в России. Их получили только в 4 странах. Даже в такой цветочной стране, как Франция, их нет. В России это впервые. До этого в России это гибридов не было. Поэтому это в селекции российской, ну, скажем, довольно крупный шаг. Я его назвал «Господин Великий Новгород». Возил в Москву, там он очень всем понравился. Поэтому презентация состоялась. Здесь я вот чувствую тоже по реакции все восхищения. Ну и чувствую удовлетворение своей работы. Здесь скрещен полукустарниковый сорт «Алиса Гардинг» и пион японского типа «Бендмастер». «Алиса Гардинг» махровый сорт, а «Бендмастер» он такой прямой, ярко-ярко-красный. То есть здесь присутствуют гены двух родителей.
Давайте нашим слушателям опишем этот цветок. У вас, наверное, это лучше всего получится.
Труден в описании. Во-первых, у него такая гамма окраски богатая. Вот снаружи смотришь, он бронзово-золотистый, с легкими такими розоватыми расплывчатыми переливами. Внутри он уже золотистый и расписан алыми мазками, мелкими штрихами, и каждый лепесток еще крупными в виде таких лиловых языков.
От нежных бело-розовых оттенков до ярких рубиновых окрасок. Всего на выставке представили около 200 сортов пионов, как отечественной, так и зарубежной селекции. Из США, Франции, Японии и Китая. Разнообразие сортов, форм и оттенков приятно удивило, не говоря уже об аромате, отметили посетители.
Желающих все это увидеть пришло и даже приехало на выставку из других городов и районов немало.
Ольга, мы с района, с Крестец. Я специально приехала. Такие необыкновенные пионы, названия, краски такие, все живое. В общем, отдых для души. Это пион с большой буквы. Аромат вообще чудесный.
Меня зовут Галина. Столько много сортов, все очень красивое. Я любительница цветов, но не садовод, конечно, а просто вот я нахожу вдохновение от таких выставок. Я приехала из Санкт-Петербурга. Прочитала в газете, что вот выставка будет, собрала своего мужа и говорю, поехали, мне это очень нравится.
А меня зовут Николай. Я даже не знал, что столько сортов существует этих цветов. И главное, увлекает то, что люди занимаются этим делом. Вот там мы слушали, как выращивают эти сорта. Сфотографировали, что нам понравилось.
Что немаловажно, шикарный аристократический цветок, который с легкостью украсит любой сад, еще и очень неприхотлив. Но секреты его выращивания все же есть. Именно новгородские коллекционеры охотно делились со всеми желающими.
Волкова Екатерина Федоровна. Пион, во-первых, не любит низкого залегания воды. Его обязательно нужно посадить повыше, чтобы он не сопрел. Любит он хорошо удобренную почву, но нежелательно перекармливать. Навоз он не любит. Можно компостику, а лучше дерновая земля, песочек. Особенно желательно сохранить шейку, вот откуда сам растет пион, песочком. Вот мы сажали в парке пионов и песочком золой засыпали, чтобы не было гниения. Зола калий дает и здоровье пиону. Вот в таком виде. А если низкая вода, то он у вас гниет. Бывает, что пионы не цветут, спрашивают зачастую нас, почему пионы не цветут. Посажен очень глубоко. Пион на расстоянии 2-3 сантиметра от поверхности, почка должна быть 2-3 сантиметра от поверхности земли. Если заглубил ниже, он может давать вам только вот зеленую порость, а цветения не будет. Вот эти качества надо соблюдать. А так он непривередливый. На одном месте может расти 20 лет смело, а вообще есть случаи были до 50 лет. Но что такое на одном месте? Это имеется в виду, если любая культура требует перемены места, те же флоксы, только 5 лет и все, их надо переместить. А пион поделил и снова посадил в эту же грядку на это же место, где он рос. То есть он не заболеет, он будет также подтверждать свои качества и все прочее. Поэтому сажайте пион, выращивайте в своих садах, радуйтесь цвету, запаху, ну и наслаждайтесь всем этим.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! У нас сегодня премьера. Мы начинаем новый лингвистический сериал под названием «Свое и чужое». Ну, естественно, мы будем говорить о своем и чужом в богатствах русского языка. Ну, надо сказать, что такое название не блещет новизной, да? Такой подзаголовок красуется в названии словаря Михельсона, который вышел вот во второй половине XIX века. Он назывался так: «Русская мысль и речь, свое и чужое. Опыт русской фразеологии, сборник образных слов и иносказаний». Так в XIX веке называли очень длинно, да? А мы коротко. Ну, этот замечательный словарь, я часто беру его в руки, написан действительно на многих языках. Вот там открываешь какую-нибудь статью, а там на латыни, на немецком, на французском, вот действительно и свое, и чужое, да. Ну, свое и чужое также называется сборник работ, избранных работ Леонида Петровича Крысина. Оно называется так: «Русское слово, свое и чужое», да. Ну, его всегда интересует вот это проникновение чужого слова в русский язык. И он оказывается не только исследователем, но и автором того, что у нас называется словари иностранных слов. Тоже у меня стоит на полке, я очень часто к нему обращаюсь. Ну, не буду вас затруднять перечислениями еще и других. Поверьте, есть и другие работы лингвистические. И я вот преподавала такой курс студентам, которые изучают чужие европейские языки, чтобы им было важно, как нам кажется, понимать, что это за слова, откуда они пришли, насколько они свои или чужие в русском языке. Так что у этого названия есть такая история. Важно отметить, что это интересует и не только лингвистов. Вот для русских людей это самая чувствительная проблема, вот свое и чужое, да, она вызывает постоянные споры, вот в 18 веке, в 19, сейчас, зачем нам это чужое слово, разве нет своего, вот мы часто очень слышим такие риторические вопросы, но обсуждать эту проблему нужно, понимая существо этого дела, да, вот на это нацелен наш сериал, и мы с этого начнем. Итак, русские языковые богатства, свое и чужое. Чтобы начать разбираться в этой проблеме, надо поверить. Язык как человек. У него есть родословная и биография. И в этой биографии он часто сближается с одними языками, удаляется потом от них, сближается с третьими, что-то забывает, берет. И это бесконечный процесс, а мы имеем дело в нашем языке с его результатами. Да? Ну, логика названия нашего сериала, естественно, приводит к тому, чтобы начать с того, что мы называем своим. Да? Вот давайте для начала рассмотрим, естественно, родословную русского языка. Ну и так родословная. Родословные у языков есть потому, что языки, они растут не как грибы в лесу, вот так, тут, здесь, а вырастают из одного корня, а потом расходятся и уже с трудом узнают другой. Вообще, напомню, кстати, вот это такое единство языков от одного корня, как я сказала, называется термином лингвистическим очень простым – языковая семья. Это такой лингвистический термин. Напомню, кстати, что в мире больше 7000 языков, и они объединены в 240 семей. Это все посчитано лингвистами. Вот мы, значит, тоже принадлежим, мы принадлежим индоевропейской семье. Это надо понимать. Почему такое странное название? Индо и европейское. Где Индия и где Европа, да? Ну, сначала эту семью языков называли просто европейской. И все понимали, и чуть ли не главной считали латынь, от которой произошли многие европейские языки. Но в XIX веке был обнаружен, ну как, обнаружен европейцами такой санскрит. Это древний, сакральный индийский язык. И его обнаружение – это был просто переворот в языкознании, потому что все ахнули и увидели, что этот далекий и по времени, и в пространстве язык, он обнаруживает родство. И тогда сложилось вот такое представление, что мы, индоевропейская семья, начало которой, значит, лежит где-то в Малой Азии, ну, где-то в современной Турции, там жили вот эти носители во втором тысячелетии до нашей эры, 4000 лет назад, а потом они стали расходиться одни в Европу и даже северную, а другие в Индию. Конечно, их языки изменялись, но их родство всегда можно вообще увидеть, как говорится, невооруженным глазом, ну или вооруженным лингвистическими знаниями. Значит, у нас в нашем словаре есть вот это индоевропейское наследство, которое является общим и для нас, и для, не знаю, англичан, норвежцев, итальянцев, индийцев, разумеется, да. Ученые выделили эти слова в результате тщательного сравнения языков. В XIX веке магистральным направлением языкознания было такое и сравнительно-историческое. Вот сравнивая, получали... Оно дало нам знание, это направление о том, как это произошло. Ну, какие же эти слова? Их очень интересный список, который показывает, как человек начинал называть реальность, которая вокруг него. Называем вам это. Это в первую очередь счетные слова. Вот 2, 3, 10, 100... Это слова, которые нас всех объединяют. По-моему, это здорово. Это же все-таки абстрактная вещь, да? Исчислять надо было дни, там, шкуры убитых мамонтов, рожденных детей. И это все надо было называть вот этими словами. Мы еще вернемся, значит, к тому, как мы видим их родство. Второй тип слов – это так называемые термины родства. Это как люди называли себя в отношении семьи. Это мать, отец, брат, сестра, сын, дочь. Все эти слова тоже очень похожи. Это наше общее индоевропейское наследство. Ну, некоторые предметы, например, вода, мясо, давненько называли, да, так мясо. Ну, растение, дуб, например. Кстати, вся Европа, как известно, была покрыта дубами, а теперь их там нет просто, потому что 4000 лет их вообще использовали, вырубали. Ну, и такие глаголы, самые главные, смотрите, быть, иметь, дать и видеть. Вот они нас объединяют. Ощутите вообще вот это. Осознайте временную глубину. Вот говоря «брат» или «сын», мы включаемся в такую историю длиною в 4000 лет. Представьте себе, да? Какое количество поколений вообще людей сменилось, это вообще трудно подсчитать. Сегодня лингвистическая наука которая помогает нам видеть вот эту связь, называется этимология. Она объясняет происхождение слов. А как выясняют это происхождение? Это сопоставляют с другими языками. И вот так и обнаруживают. Результаты этимологических исследований представлены в словаре. Один из самых замечательных таких словарей – это этимологический словарь русского языка Макса Фасмера, о котором мы, может быть, когда-нибудь отдельно поговорим. Это замечательный такой немец, который вырос в Петербурге, потом уехал в Германию и работал над словарем. Вообще, когда там шла война, и дом его разбомбили. И он после войны восстановил, вообще не знаю, как это возможно, восстановил этот словарь. И в 60-е годы они у нас были переведены. Ну вот возьмем первый том этого словаря и почитаем статью «Брат». Вот что мы там найдем, да? Вот древнерусское «братья», да? Литовское «братерис», значит, древнеиндийское «бхрата», такой у них был придыхательный звук, да, греческое «фратир», латинское «фратер», да, «б», «ф», вот они как-то там соотносятся, ну, и английское «браза», и французское «фрер», это все одно и то же слово, да, ну, такие слова в русском языке существуют даже иногда в разных версиях, собственно, русского, ну, например, наше русское «два», но у нас есть «дуэт», «дуэт» – это итальянское «дуэтто». Это то же самое «два». «У», «В» – они очень легко там переходили друг к другу, да? Или «три» и «трио», да? А вот интересное «четыре». У нас существует слово «четыре», но такие звуки, шипящие «ч», их не было ни в одном языке, они только в славянских появились, да? Поэтому мы это же слово видим в словах «квартет» – это итальянское, или «квартал». «Квартал» – это четвертая часть города. Вот раньше такие были города, что их разделишь на четыре, и это квартал. Но самое интересное, что и квартира, это тоже связано с четырьмя, да, хотя наши квартиры не четырехкомнатные, но они тоже. Вообще-то квартира – это слово из военного обихода. Помните? Что ж мы на зимние квартиры и так далее, там командиры рифмуются, да? Так вот, это тоже вот такая некая четвертая часть города, которая отводилась военным, вот она называется квартира. Представляете, как это интересно? Все восходит к этому слову «квартис» латинскому, которое означает четыре, четвертый, там четверть, ну, небольшие есть различия. Итак, обращение вот к родословной русского языка позволяет нам увидеть его наследие. Наследство, ну, так метафорически можно представить, как вот такой ряд сундуков или сундучков. И первый этот сундучок мы должны назвать индоевропейский. То есть он общий для всех индоевропейских языков. Это наше общее наследство, ну, с европейскими языками. И оно показывает, как они разошлись. По этим словам можно увидеть, как расходились языки, их звучание и их грамматика. Но это мы с вами уже будем рассматривать в следующих сериях.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 19 июня, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!